православное слово.
Добрый день, друзья! Хорошего настроения, замечательного дня всем, кто сейчас с православным словом. У микрофонов Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Георгий!
Ирина, приветствую вас и всех, дорогие слушатели Радио Теос, сердечно приветствую.
А поговорим мы сегодня, вначале вот о чем. Отец Георгий, не так давно нам пришел комментарий, в котором слушатель написал, что церковные служители часто говорят о грехах и пороках. А лучше бы говорить больше о радостном, позитивном, о любви Бога к человеку. Так более действенно можно повлиять и на каждого человека, и на общество, когда больше позитивного. А давайте мы вот об этом поразмышляем. Ведь мы же христиане-оптимисты в первую очередь.
Но я вот оптимизмом зарядился, пока слушал эту песню, которая звучала на английском языке, прекрасными голосами, мужской, женский голос. И вот такие слова: «Ну где бы я был, если бы Господь не спас меня, если бы Господь не привел меня в церковь, я могу сказать аминь теперь». Ну вот действительно очень просто и ясно вот сказано о том, чему рад человек, и тот, кто поет, и тот, кто слушает его. Ну я не против, я только за. Ну понимаете, с другой стороны, вот я сам себя, самого лично вот ставлю, ну, хотел бы я вот так, очень просто, очень радостно, очень так светло, конечно, хотел бы, а мог бы, вот тут и возникает вопрос, ну, не всякий сможет сразу, просто, как говорят, сходу с места в карьер, что называется, то есть сразу взять и порадоваться, это не так легко, ну, вот у нас развитая традиция православная, которая постепенно возводит нас к радости, как, знаете, подъем на гору, сначала трудно преодолеваем, первые шаги вообще такие, ну, может, не стоит туда идти, на эту гору, может, вернуться лучше, нет, пойдем, еще поднимаемся, еще вот уже там где-то в облаках видна вершина, ну, хочется туда зайти, но трудно же, но ведь страдаем, но ведь уже ноги натерлись, и вот, идем, и вот, ну, вот, наконец, в какой-то момент вот получаем ту самую радость, которая пелась в этой песне прекрасной, дивными, я еще раз повторю, голосами, в таком, ну, скажем, эстрадном или роковом таком стиле звучала песня. Ну, в общем, да, но только вот это восхождение, вот как его избежать? Ну, куда же нам деться? Вот мы будем, наверное, сегодня говорить о том, что скоро Рождественский пост начинается, вообще о том, что, ну, не сразу как-то вот можно себя погрузить в то радость. У кого-то получается. Ну, дай бог, ну, прекрасно. Что можно сказать? Только рад. И сам бы хотел так.
Но отец вот, Георгий, бывает, надо... вот в комментарии все-таки отмечено, что говорят много о грехах. Вот насколько это нужно? Нет ли тут опасения? Ну, не стоит ли нам опасаться всем, кто затрагивает какие-то грехи, разбирается в них, и тем самым обличаем мы себя друг друга? Не заденем ли мы чьи-то чувства, там, настроение кому-то испортим, обидим?
Знаете, можно переделать такую поговорку сейчас советского времени. Ну, обличи другого, себя всегда успеешь. Так вот, надо начинать с себя, конечно. Ну, как мы можем обличить других? Кто я, чтобы судить чужого раба, говорит нам Священное Писание. Вернее, ну, кто ты, чтобы судить раба чужого? Ну он сам стоит перед Господом, сам падает, сам поднимается. Поэтому, ну, что мы будем говорить о чужих грехах? Вот начинаем со своих, это абсолютно правильно, и в этом и состоит, мне кажется, ну, разумный, взвешенный подход вот этого восхождения. Ну, специально не стоит, наверное, ну, так уж чрезмерно копаться и вынимать наружу то, может, чего и не было. Вот иногда бывает такое. Я как священник могу сказать, что иногда на исповеди люди, ну, хотят назвать и то, и это, и все перечислить, чтобы ничего не забыть. Знаете, как греки в Афинах, когда апостол Павел пришел туда с проповедью, он там нашел алтари всем богам, ну всем, чтобы только вот никого не упустить, и вот еще на всякий случай поставили алтарь вот неведомому богу, которого, говорит апостол, я вам и проповедую. То есть вот на всякий случай, чтобы не забыть, чтобы все, полнота была. Ну вот так иногда бывает вот в обратной перспективе, когда исповедую грехи, ну что ж, вот не забыл я еще, ой, батюшка, еще подождите, вот еще вот это было, ах, вот тут еще, ой, а тут-то что было? И бесконечно. Это можно, ну, говорить и слушать, ну, действительно бесконечно. Ну,
отец бывает, Георгий, иногда... а давайте мы поступим, вот как вы обычно, вот мудро поступили в свои хроники. Мне нравится читать вашу ленту в Фейсбуке.
Спасибо.
Возьмем пример, который приводил Иисус Христос. И вы, кстати, его интересно рассматриваете под названием «Не стоит отлучаться». Христос учил притчами, и это, конечно, очень мудро. Вот мы сейчас, может быть, отец Георгий, рассмотрим притчу о разумных и неразумных девах. Это всегда актуально.
Это тут столько может быть толкований. Вы знаете, у меня в ленте, кстати, которую вы... Я благодарен, что вы отметили это, и ну, я рад, когда это привлекает внимание, люди откликаются. Вот на эту притчу особенно много откликов было. И вот многие говорили, что да, интересное толкование, мы такого еще не слышали. Вот мое толкование состояло в том, что да, есть объяснение святоотеческое, традиционное, что вот надо делами, значит, набирать добрых дел, вот это, в общем, масло – это есть добрые дела. Значит, преподобный Серафим Саровский в беседе с Натавилом иначе толкует. Говорит, что стяжание Духа Святого, вот подобно тому, как купец, торгуя, значит, накапливает богатство, так вот надо стяжать, накапливать Святого Духа. Вот это и есть масло, это стяжание, это Дух Божий, который пребывает в человеке. Ну, вот это такие более-менее традиционные. Конечно, я с этим согласен, конечно, это правильно, но хотелось найти что-то вот новое, и мне показалось, что я нашел. Вот мысль моя была в том, что, понимаете, эта притча вообще довольно странная. Вот мудрые девы неразумные.
Отец Георгий, а вы перескажете ее кратко? Ну, вдруг?
А я вот, я совсем-то, понятно будет, о чем идет речь. Значит, 10 дев, которые, значит, в чертоге, в такой закрытой комнате, ждут жениха. Ну, восточная традиция, да, они должны со светильниками радостно, не с просонья, так сказать, его встретить, а радостным возгласом с зажженными светильниками, в которых должно быть достаточно масла. Потому что, ну, масло использовалось в качестве горючего материала в те времена. И вот они ждут, и жених не идет и не идет. Ну и вот у некоторых светильники погасли. Им говорят, вот идет жених, а у некоторых уже светильники погасли, масло кончилось. Ну и они говорят, это неразумные девы, соответственно, их было 5. А у 5 было достаточно масла, запаслись. Они говорят запасливым девам, мудрым, поделитесь с нами этим маслом. А мудрые говорят, нет, не можем, а то и нам, и вам не хватит. Пойдите к торгующим и принесите. Ну и те ушли к торгующим, чтобы купить масло. В то время приходит жених, заходит в свой чертог, в эту комнату, и, значит, дверь закрывает. Когда те неразумные девы с маслом приходят, а двери заперты, они стучат, откройте, мы вот тут вот, вы же вот уже вот. А жених говорит, кто вы, не знаю вас. Ну вот, понимаете, такая сложная для толкования притча. Мне так в комментариях пишут, ну что же они такие бессердечные, эти мудрые девы? Почему тут мудрость?
Ну действительно, взяли, почему не поделились?
Не поделились. Мало того, что не поделились, а еще отослали их не весь куда, мол, идите, нам больше достанется. Будет нас 5, нам лучше будет с женихом, чем 10. Ну, в общем, много можно таких каких-то замечаний тут найти, и довольно забавных, и не очень. Но вот и моя идея была в том, что, в общем, главное резюме, как бы, которое я увидел в тот момент, что не стоит отлучаться. Не в масле дело, у масла с собой у Христа. И добрые дела, и Дух Божий вместе с ним приходит. Вот в чем дело главное, как мне увиделось это, в тот момент. И вот так я и назвал это размышление, что не стоит отлучаться, не надо уходить. Вот он, жених, вот главная радость его присутствия там, где его ждут. Вот я так, мне казалось, это очень просто, естественно, и вот я там об этом рассказал. Спасибо вам, что вы напомнили такой интересный сюжет, Ирина.
Да, отлучаться не стоит. А все-таки отец Георгий, а что мы можем предположить, почему они не поделили с маслом? Христианство учит делиться, оказывать любовь.
Нет, ну если толковать это как добрые дела, ну а как им поделишься? Добрые дела – то, что ты сделал, а как, ну, допустим, ты помог кому-то, я не знаю, там, пожертвовал или там, я не знаю, сделал еще какое-то доброе дело, ну как ты этим с другим поделишься? Это ты сделал, а не тот, который у тебя просит. Ты не можешь этим поделиться. В общем, разумное толкование. Но и то же самое Духом Святым, как ты, Духом Божьим, как ты поделишься? Ну вот Господь тебе дает, не знаю, благодать, но ты ощущаешь это. Ну а с другим, ну, не знаю, ну, вообще-то можно, наверное, поделиться, ну, как, если все-таки Дух Божий. Тоже такая мысль, что все-таки он не действует так, что вот как бы избирательно вот в одном человеке. Он присутствует там, где хочет, как дыхание, как ветер приходит из неизвестно откуда и уходит неизвестно откуда, но он, как сказать, ну, овевает многих, а не одного только. Он свободен, он открыт, он принимает всех. Ну, в общем, такое, как бы, мне кажется, рассуждение. А почему мудрые не поделились? Ну, это, в общем, вопрос такой риторический. Ну, как я, кто за них может сказать? Ну, вот они объяснили, что иначе и нам не хватит. То есть и у вас недостаток будет, и нам не хватит.
Ну, главный сам факт, что не стоит от кого-то ждать...
Если... Нет, а главное, я бы спросил, я бы задал другой вопрос, Ирина. Вот почему они отослали этих неразумных дев? Почему они не сказали, ну ладно, ну останьтесь с нами. Ну, жених-то он добрый, он любит нас, но может и без светильников примет вас, как бы, как и есть. Нет, они сказали, нет, вот вы идите туда, к продающим. То есть они их отослали от себя. Вот это вот почему они сделали. Вот, вот тут я бы задумался глубоко-глубоко. Так что вот такая мудрость, знаете, она, в общем, какая-то такая, ну, да, скорее земная, чем снисходящая свыше.
Ну, ну видимо, это же притча. Христос рассказывал, ну, зная, как люди ведут себя, что обычно бывает на обычном житейском примере. Так могло бы и произойти.
Да, конечно, конечно, совершенно вы правы. Да, именно он простые примеры берет без каких-то там сложнейших выкладок, построений, потому что говорит к людям простым, не книжным. И, в общем, это понятно. Но мы понимаем, и за многие века, и даже тысячелетия уже христианство накопилось, ну, как говорят, много-много таких вот скрытых пластов, которые человечество старательно, внимательно очень поднимало, исследовало, толковало, и, ну, вот, и знаем, толкование Священного Писания, они наполнены мыслью человеческой, ну, и философской, богословской, и вообще житейской и мудростью. Ну, и, конечно, мудростью, которая приходит свыше, поэтому, ну, вот, все-таки это творчество, на мой взгляд, толкование. Вот видите, в этой притче сколько разных подходов может быть, сколько разных понимания. Для того она и притча. Пример простой, а за ним стоит, ну, смысл объяснения. Ну и сам Христос ведь тоже, помните, о сеятеле это говорит притчу. Простая вещь. Но потом ученики не понимают. Ну, к чему-то объясни нам эту притчу. Он говорит, вот, что вам дано знать тайны Царства Божия. Впрочем, в притчах. Вот. Тоже такое как бы разделение на своих и вот внешних. Но это условно. Мы так не должны это видеть. И это было бы неправильно, если бы мы разделяли. Ну, это отдельный разговор. Вот, о притче о сеятеле. Вообще, где никакой текст не возьми из Евангелия, там сразу всплывает столько параллелей, столько интересных мыслей о нынешнем времени. Я хотел бы, предлагаю, Ирина, о чем-то нынешнем поговорить.
Да, отец Георгий, ну вот давайте все-таки мы остановимся еще, что не стоит нам отлучаться, чтобы не уподобиться неразумным девам. В Откровении, ну вы тоже вспоминаете, что написано «Господь стоит и стучит». То есть это вот что-то во времени, оно и постоянное, и, возможно, как-то по-особенному Господь может постучать. А где люди могут отвлекаться? Ну вот вы это назвали супермаркеты жизни. Но это могут и в прямом смысле быть супермаркеты, если в них очень много времени проводить.
Ну, конечно, разве оторваться человеку столько всего нового? Ну, в общем, ведь жизнь современной цивилизации, она на том и построена. Ну, вы знаете, как я, ну, так, философски или житейски на это смотрю, ну, пусть лучше покупают, чем воюют. Вот понимаете, война – это всегда, ну, должна быть какая-то альтернатива тому, чтобы люди косо смотрели друг на друга, подозревали, значит, обижались и, в конце концов, накапливали силу, чтобы, ну, вот показать, вот ты нам так делаешь, а мы тебе вот силу покажем. И, значит, слово за слово, не поняли, не договорились, не решили, и пошла, поехала обида, и вот началась война. Это гораздо хуже. Ну, пусть там, ну, пусть этих, конечно, этот такой меркантильный интерес и, ну, как это, консюмеризм, как это называют, ну, сейчас такое же не звучит термин, он пришел с конца 90-х, начала 2000-х годов, консюмеризм. Ну, да, это есть. И пандемия показала, что ну можно, ну ничего не надо. Людей, в общем, все есть что, сверх того. Просидели там полтора года, ну, многие по домам никуда не двигались. Главное – это отсутствие общения, главное – отсутствие встречи, живого слова, живого взгляда человеческого. Вот это проблема серьезная. А то, что там купить, это не оказалось, не было такой проблемы. Не надо ходить в супермаркет, он сам тебе все принесет. Кстати говоря, вот, рассуждая о будущем, меня тут вчера в интервью тоже задали такой вопрос. Ну, давайте на 5, 10, 20 лет вперед построим какую-то такую модель будущего, как это будет выглядеть. Ну, и вот так увидел, что вот уже вообще никто никуда ходить не будет, уже никаких супермаркетов не надо, потому что они сами будут к тебе приходить. Какие-то дроны будут, значит, приземляться и привозить тебе все, что нужно. Продукты, напитки, там, одежду, которая, может быть, уже не так и не нужна будет, потому что и ходить не надо, все, оно само к тебе приходит. Вот. Но, конечно, я думаю, что до причастия дело не дойдет, что мы будем так развозить на дронах, значит, причастие. Но, тем не менее, вот, конечно, пандемия и такое, ну, замкнутость и локдауны вот эти показали, что, ну, церковные собрания тоже, собрания людей тоже есть такой же риск, как и в любом другом собрании, вот, значит, передачи вируса, распространения его и так далее, и они тоже были запрещены, закрыты, по крайней мере, довольно долго, вот, в европейских странах, по крайней мере, вот у нас в Шотландии, тут только-только вот открываются сейчас, смотрите, скоро 2 года будет, как прошло, вот, приходы только открываются.
А где вы можете еще бывать, отец Георгий, вообще, вот, где вы можете спокойно, свободно бывать?
Не, ну как спокойно, ну тоже не спокойно, все там, вы имеете в виду на приходах, ну в Северной Ирландии я уже с Пасхи, значит, служу там, но тоже все там чистится, дезинфицируется после с каждой службы.
Ну и вообще в городе?
Ну в городе,
на
да.
На улице?
Ну на улице в городе свободно сейчас, там, в британских островах давно уже, и в Англии, и в Ирландии, там, в общем, маски никто не носит уже.
Вот я хотела спросить, по улицам в масках не ходят?
Не, не надо. Нет. И, потому что заболеваемость растет, но смертность серьезно снизилась в связи с вакцинацией. Ну, в общем, это дало эффект очевидный. Тут как, невозможно это никак оспорить или вычеркнуть. Ну, вот вакцинировалось там 80% населения, и смертность в разы, в десятки раз уменьшилась сразу. То есть там практически больницы справляются, по крайней мере, пока. Но увидим, что дальше будет. Я не то чтобы, так сказать, агитирую вакцинироваться, хотя я сам вакцинирован и считаю, что это разумно, ну, довериться. Все-таки люди научным образом исследовали вопросы и довольно быстро, правда, в короткие сроки очень сделали эту вакцину, но все-таки сделали, подтвердили, испытания провели. Ну, надо это делать. По крайней мере, ну, ничего худого не произошло.
Отец Георгий, вот, может быть, еще раз сказать, что вере в Бога это никак не противоречит то, что верующий человек идет и вакцинируется.
Ну, как это связано? А то, что человек идет, покупает продукты, а то, что он идет на работу, а то, что он идет, вообще идет куда-нибудь, это не противоречит вере? Вообще какие-то действия человеческие. Любое действие человека можно поставить как, ну, каким-то искусственным, таким надуманным образом в противоречии вере. Вот ты веруешь, тебе вот Господь все сам даст. Зачем ты идешь это делать? Зачем ты зарабатываешь? Он тебе сам все принесет. Ты же веришь. Как помните искушение Христа? Ну, поднимись на крыло храма и сбросься вниз, ангел тебя подхватит и понесу. Да не приткнешь, а камень ногу твою. Ну вот, говорит Христос, не искушай Господа и Бога твоего. Ну вот так и мы не будем искушать. Зачем? Ну, что, это же очевидная вещь. Те, кто как-то какие-то свои аргументы или даже какую-то апологию на этом строит, что вот доверяешь Богу, значит, ты должен, вот, не должен обращать на это внимание. Да ничего подобного. Вот это и есть искушение, которое Христос отверг. Ну и давайте вместе с Христом разумным образом отойдем от этого искушения и будем действовать разумно. Христос в свое время жил в той среде, в которую он пришел в этот мир, и он выполнял все, что там было и по традиции, по закону, по... Он сказал, не нарушить, я пришел закон, но исполнить. Вот исполнение закона, поскольку закон был все-таки божественного происхождения, то исполнение его и есть человек, вернее, Бог, который стал человеком, чтобы человеку открыть себя, чтобы человек увидел божественные черты в себе и в других, чтобы не покушался, не поднимал руку на другого человека прежде всего, но и потом не предавал, не изменял, не лицемерил с другими людьми. Вот это тяжкий вообще грех, который Христос повсеместно обличал. Лицемерие. Говорят одно, думают другое, делают третье. Ну, как это знакомо, правда? Я думаю, что и нам в нынешнее время ничего лучшего, в общем, ничего особенно отличного от этого не происходит. Особенно в отношениях между народами, между государствами, нациями, в политике, в бизнесе, да и в социальных сетях тоже немало такого и лицемерия, и обмана, одновременно наравне с этим, то есть рядом с этим идет совершенно нормальное человеческое радостное пребывание в жизни. И ты можешь жить так, чтобы получать сам радость и принести радость другим. Но если ты можешь, хочешь это, делай, пожалуйста. Прошу прощения.
Извините, просто тут приходит некоторые сообщения. Ну, я вот думаю так, что человеку Бог дал этот мир, и он, конечно, человек как-то должен действовать и принимать решения, действительно, вот не сидеть. И, ну, всегда молиться, да, мы должны, но при этом, конечно же, что-то делать, выбирать, думать. Я хочу прочитать, что нам написала Лариса. «Добрый день, отец Георгий. Скажите, пожалуйста, меня беспокоит, что когда мы вмешиваемся в наше тело, совершая какие-либо вакцинации, не является ли это греховностью, все-таки вмешательство в плоть, сотворенную Богом?»
Спасибо, Лариса, за ваш вопрос. Ну, вы знаете, ну, кроме вакцинации есть еще другие операции. И зубы лечим, и некоторые, бывают и разные операции происходят для того, чтобы удалить какие-то, тоже лишние, посторонние, допустим, удалить опухоль. Да, ее надо удалить, она мешает, это чужеродный элемент, препятствует деятельности организма, делают операцию, удаляют. Как пример я просто привел, почему, что это вмешательство? Понимаете, человек не живет в раю, и тело человеческое не имеет того устройства, и не функционирует так, как бы функционировало оно в райских кущах где-то. Есть проблемы, их немало, и со здоровьем, поэтому вмешательство, такое разумное и обоснованное, полезное вмешательство. Почему мы, можно сказать, что это вмешательство в Божий замысел? Вообще, давайте так уж смотреть. Бог все-таки дал человеку возможность самоопределяться. личность человеческая, да, мы же способны думать, рассуждать, задавать вопросы. Вот вы спрашиваете, Лариса, вас это волнует, интересует, я пытаюсь ответить. Не знаю, насколько ответил, насколько вы этим ответом довольны или, напротив, не принимаете. Это всякое может быть, мы разные, и вы один человек, я другой, Ирина третий. И в этом радость, в разнообразии человеческом, и в том, что нам дана возможность самоопределиться в отношении к себе и к другим. А другие есть, и это реальность. Я не один в этом мире, и никто из нас не один. В этом смысле в этом и состоит замысел или промысел Божий о мире, чтобы люди наконец смогли без конфликта, без вражды, без ненависти, без зла пребывать в этом мире, ну и как вообще в мире друг с другом, ну и да, он отдает сына своего. И заметим с вами, что ну, есть такое толкование того эпизода евангельского, когда Христос совершает через апостолов насыщение нескольких тысяч пятью хлебами, двумя рыбами, малым количеством еды. И это как бы прообраз Евхаристии, прообраз и предложение людям увидеть себя в таком новом, ином, преображенном качестве. И люди этого не увидели. Ну и после этого сразу начинается путь на страсти. Там исповедание Кесарии Филипповой, вот, Петра, помните, там, что ты Христос, Сын Бога Живаго, от имени всех апостолов, Петр говорит. Так вот, ну, вот я к тому, что ну, и Христос ищет этого, этой возможности в человеке, чтобы человек, имеющий уши, слышит и разумеет, имеющий глаза, да видит, ну вот не увидели. И вот начинается путь на страсти, и крестные, и страдания, отвержение, и смерть. Ну вот для того, чтобы воскреснуть и стать этим, ну, чтобы этот путь был виден всякому человеку. Но,
нам Сергей написал, да, сильнее смерти молитва. Ну вот, наверное, тут еще можно добавить, что молитва-то и помогает нам сделать правильный, верный шаг.
Ну, молитва, поскольку мы, обращаясь к Богу вечному и благому, и невидимому, непостижимому Богу, ну, конечно, молитва превосходит смерть и превосходит границы всякого бытия ровно настолько, насколько она услышана Богом и настолько, насколько она отвечена, то есть действительно насколько состоялся диалог. Ну да, конечно, я с вами согласен, что молитва больше превосходит смерть. Но вообще смерть это лишь переход, так вот. И есть у святых отцов такое понимание, ну и у современных богословов, что это понимание смерти или богословие даже смерти, есть такое понятие. И память смертная, это известно, что такие святые, допустим, как преподобный Александр Свирский, вот, имел скит, и в отдаленном скиту он вырыл себе глубокую очень такую яму, как бы как могилу, в которую ежедневно он погружал себя и пребывал в таком как бы, состоянии, которое напоминало о том, что все тленно, и что человек смертен. Ну, вот, такая, ну, это еще из святоотеческой традиции, это мнемотитанату, или танату мнемоти, в общем, смертная память, такой термин есть в святоотеческом богословии. Да, ну вот, то есть человек это знает, но не просто знать одно со стороны, как бы, и наблюдать других, но у человека есть как бы защитная функция. Знать-то мы знаем, но мы не можем к себе это применить. С кем угодно, только не со мной. Пока мы как бы вот в таком пребываем в погруженности в мир окружающий. Вот тот супермаркет глобальный, который нас окружает. Конечно, смерть – это с кем угодно, только не со мной. Ну вот, отрываясь от этого консюмеризма, пребывания в постоянном потреблении и от того, что мы радость ищем только в том, чтобы еще что-то найти, там, купить, скушать, выпить, я не знаю, побывать еще где-то. Но в конце концов, все-таки душа этим не удовлетворяется.
Отец Георгий, вот хороший вопрос от Марины. Сейчас я открою. Как же можно определить, кто я, какие критерии, из разумных или неразумных?
Вот, да, это самоопределение, как мы говорим. То есть вот эта особенность, это характеристика личности человеческой. То есть мы способны самоопределяться. А вот это и есть. Это неописуемо. Определить, кто такой я. Но словами, наверное, думаю, здесь этого будет недостаточно, невозможно описать словами.
Да, разумные или неразумные?
Я, ну, мы же способны, а что значит разумно? Разумно значит, человек способен делать выводы последовательно, логично, от одного утверждения к другому, которые не противоречат друг другу, и постепенно приходить к какому-то выводу, который, ну вот, вам предлагается как некое умозаключение, как мы говорим, или ну, вот, что-то доказанное, подтвержденное. Ну, это, кстати, к слову, там вот мы о вмешательстве, о лечении, о операции, лечения или вакцинации и прочее, ну, это плод разумной деятельности огромного количества людей, очень образованных, просвещенных, которые специально вот в этой достаточно узкой сфере проявили себя и нашли оптимальное решение, и мы этому доверяемся. Так же, как каждый из нас чем-то занимается. Вот мы беседуем на темы о богословии, о молитве, о церкви, о вере. Ну, кто-то нас слушает тоже. Я надеюсь, что нам доверяют тем рассуждениям, которые мы предлагаем, ну, полагаясь на, может быть, какой-то опыт наш или какие-то знания, которых, может быть, человек, который занимается в другой сфере деятельности чем-то. Я думаю, что
отец Георгий, ну вот в своей-то статье «Не стоит отлучаться» вы даете такой вывод и подсказываете хороший вопрос всякому человеку для самого себя. Обычно мы находимся там, где нам нравится. А вот стоит задать вопрос, нравится ли Богу там, где мы сейчас? Не отлучились ли мы?
Ну, вы понимаете, но мы не можем так. Мы даже за человека не можем другого решать, что ему нравится, что ему не нравится. Но, ну, в отношении к Богу, если только проецировать свои собственные чувства и эмоции на божество, но это будет, я думаю, что немножко наивно и так очень недальновидно.
Нет, это для себя, вопрос для себя, конечно.
Ну, то есть мы за себя можем решить, а за другого человека, а тем более за Бога мы решить не можем, нравится ему или нет, то или это. Но вот знаем из Священного Писания, что Богу не нравится. Что ему не нравится, когда народ Божий вот отступает от него, предает веру, поклоняется идолам, не только идолам, там, каким-то другим богам, но и идолам, а вот тоже вот потребительство и устройство жизни вот на этой земле, а Богу всесожжение и жертвы перестает приносить, и молиться перестает, вот это Богу точно не нравится. Мы знаем из Ветхого Завета. Мы знаем, что Богу не нравится лицемерие, потому что Христос его обличает, и фарисейство стало таким нарицательным обозначением вот этого качества лицемерия, которое, в общем, попытка спрятаться, скрыться, свое действительное лицо, а при этом показать нечто другое. Ну вот, почему лицемерие? Ну, потому что лицемерие в конечном итоге, ну, то самое я, то самое самоопределение, которое было человеческой личности, оно низводит почти до нуля. То есть человек перестает понимать вообще, кто он, для чего он живет, чего ради он пришел в этот мир, потому что он постоянно лицемерит, постоянно обманывает, и в этом пребывая, ну, скажем, долгое время и занимаясь этим, ну, практически профессионально, вот человек просто уже не в состоянии понять себя, и тем более понять Бога, потому что Христос сказал, Царство Божие внутри вас есть. Ищите, обрящите, ищите, найдете. То есть вот там, внутри себя ищите. И вы найдете, увидите, что есть та основа, то начало, тот источник жизни, который дан вам Богом. Тогда вы начнете благодарить Его и по-настоящему узнаете, каков Бог, потому что это Его благость откроется в вас. И вы будете подобны Ему, как Христос, ну, подобны Христу, как, подобны Богу, как Сын Божий являет Отца. Ну, то есть чадом будете. Ну, вот, вот поэтому...
Отец Георгий, еще попрошу вас поделиться. Ну, вы все-таки еще в заключении пишете, что важно понять, есть ли Он, Господь, в моей жизни, жажду ли по-настоящему встречи с Ним. А вот что такое ждать встречи с Богом? Это что, вот другой жизни, той, вот, которая потусторонняя, ждать? Или как это?
Ну ждать... Ну, как мы ждем, я не знаю, если кто-то вот, влюбился, то вот ждет встречи с любимым человеком. Ну вот мы же ждем с каким-то ожиданием радости, предвкушением этого ну, прекрасного чувства, которое нас переполняет.
Вот, вот и в этой жизни, да, ощущение, что он рядом.
Да, да. И мы же ждем, мы хотим радости. Но человек вообще создан для того, чтобы радоваться. Ну, вспомните слова апостола Павла. Всегда радуйтесь, за все благодарите. Непрестанно молитесь. Ну, вот это и есть вот, то состояние. Человек не, ну, по природе своей ищет этого, желает этого. Но, к сожалению, иногда заменяется это суррогатом. Ну, как вот, допустим, ну, кто-то погружается в какую-то иную сферу, где поначалу тоже вроде получает какую-то радость, но она временная и быстро проходящая, потом, как говорят, наступает за этим похмелье такое, ну, в кавычках слово похмелье, то есть наступает огорчение такое, ну, недостаток и ну, внутренний дискомфорт. Вот. А божественное присутствие, оно вечно, оно не прекращается. Ну, понимаете, ну, как вот ну, солнце вот на небосклоне, вот оно... всегда светит, ну, для нас всегда. Мы понимаем, конечно, солнце – это звезда, и, которая тоже имеет свой возраст и свое время жизни. Тоже оно, астрономы, физики говорят, но не бесконечно. Там идет постоянная ядерная реакция, как когда-то звезды гаснут. И, может быть, солнце наше когда-нибудь погаснет. Но это, за этим, конечно, или перед этим, конечно, погаснет сначала жизнь на всем, всех окружающих планетах, конечно, включая нашу Землю. Ну, вот как это, может быть, как-то по-другому будет. Вообще, со временем дело очень непросто, не так, вот как нам бы представлялось, что время вот от момента А к моменту Б течет вот так по прямой. Вот все это. Ну, нет, время оно такое имеет какое-то такое, скорее спиралевидное такое движение, иногда возвращается к прежнему или к похожему на прежнее. И вообще время так вот разжимается, иногда распрямляется. В общем, такая непростое состояние, скажем, потому что мы живем во времени, конечно. Человек, собственно, бытие и жизнь, и личность человека, она и определяет время. Для одного человека вот мгновенно все протекло, а для другого, который сидит, слушает нашу программу, у него, допустим, зуб болит, или у нее, ну, как они долго, что они там все это говорят какое-то, ну, вот мне уже пора давно, там, не знаю, лекарства принять, к зубному врачу пойти. Ну, медленно течет время, когда какой-то дискомфорт или боль подступила. Ну, то есть, видите, все по-разному. Все воспринимается через призму личности человеческой. И вот поэтому этот вопрос, ну, как сказать, слоган даже такой на храме греческом в Дельфах был, помните, «Познай себя». Вот этому греки, философы, посвящали всю свою, может быть, жизнь, деятельность. Вот. Ну, а ответ пришел, ну, как мы теперь это видим и знаем, и верим в это, во Христе. Христос и есть познание себя. Он и есть появление или откровение в твоей жизни того, кто тебя знает таким, каким ты хочешь себя видеть и знать. Так вот, познай себя так, как тебя знает Христос. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Ну, конечно, немножко упрощая все.
Ну, еще прочитаю вопрос от Яны. Есть ли смысл в числе 10? Почему именно 10 дев, а не 12, не 8? Ну, да, 10 разумно,
но 10 неразумно. Ну, не знаю, 10 пальцев на руке, на руках, вернее. Есть точно. Левая рука, есть правая. Ну, вот, ну, правая рука обычно так символ какой-то, ну, правый, правота, вот все, так, правая рука обычно, ну, у большинства людей все-таки она самая активная, самая такая действенная, а левая рука, вот она немножечко такая, ну, на подхвате, вот такая запаздывает чуть-чуть. Вот. Ну, это тоже условности, я не могу сказать, что у всех так, но, ну, вот правая и левая руки, вот, может быть, отсюда это число взят. Ну, ну, десятиричная система исчисления тоже вот, есть у нас. 10 от 1, от 1 до 10, а дальше уже идет такими циклами все. Вот, ну, это римские цифры, вот, римское исчисление. Но это основа основ. Мы так считаем свои доходы, расходы, прибыли, убытки. Сколько кого мы можем посчитать по пальцам. Вот ну, на руке 10 пальцев, вот и система десятиричная. Ну, вот, наверное, такое, можно сказать, никакой особенной сакральности здесь нет. А, ну, почему нет? Наверное, есть, потому что человек же все-таки с 10 пальцами. Вот. И на ногах тоже 10 пальцев, тоже что-то такое значит. Поэтому, ну, не будем, я думаю, что углубляться.
Отец Георгий, да, время быстро проходит, но притча, конечно, важная, тем более, что Господь ее рассказал. Вот еще Яна просто просит отметить, что же символизирует масло. Такой вопрос.
Ну, масло по толкованию святых отцов – это добрые дела. Вот. А вот преподобный Серафим Саровский, ну, я повторю, может, я не слышала это в начале программы, а преподобный Серафим Саровский в этом видит благодать Духа Святого. Вот, стяжайте благодать, вот, накопите, вот, благодать вам поможет с радостью, с открытым сердцем встретить жениха Христа. Ну, вот, подобно мудрым девам, у которых этой благодати хватило для того, чтобы дождаться его и не отлучаться. А вот у неразумных дев этой благодати не хватило, и они вынуждены были отлучиться, а когда вернулись, то уже жених был в чертоге, и двери были заперты. Ну, вот такое толкование. Ну, масло, ну, посмотрите, вот фитилек в масле, сколько масла есть, столько он гореть будет. Закончится масло, он погаснет. Ну, вот, по-моему, такой понятный, очень, очень емкий образ. Огонечек, фитилек, пламя, свеча тоже, там, допустим, воск, это не масло, но тоже материал, который обеспечивает горение. Подобно тому, как вот молитва. Ну, ведь да, пламя свечи – это вот тоже образ молитвы. Вот молитва должна быть вдохновляема откуда-то изнутри, изнутри человека, изнутри вот его вот, ну, личности, скажем так, или вот, и молитва получается тогда, когда вот она вдохновляется, поддерживается, подкрепляется. Вот это тоже такое, ну, это, конечно, святоотеческое толкование в том и состоит, что молитва там и будет, она и поддерживается тем, что мы делаем это жизнь, потому что вера без дел мертва. Ну, вот поэтому какие-то добрые дела, ну, для нас, ну, для христиан, но для православного человека самое центральное, доброе, благое дело – это благодарение, Евхаристия, от греческого «евхаристо», значит, благодарю, благодарение, или литургия, от греческого «общее дело», значит, вот то, для чего мы собираем, то, где мы собираемся, чтобы Бога благодарить за саму жизнь, за все то, что нам дано, что мы видим, явные, неявные дела. Вот мы за это благодарим, вот это и есть.
Вот хотя бы 5 минут мы давайте вот попробуем успеть поговорить о том, что вот вы сегодня упомянули, что будет рождественский пост в конце этого месяца, он начинается. И мне кажется, вот актуален ваш материал под названием «Остановить скверну». Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уста, оскверняет человека. В Евангелии написано, в Евангелии от Матфея, в 15 главе, можно подробнее прочитать. Совершая пост, человек удаляется от употребления определенных продуктов. Вот тут есть связь?
Ну, конечно, есть. Человек, есть такая даже поговорка, человек есть то, что он ест. Слышали такое?
Да, конечно.
Есть то, что он ест. Ну, вот так вот, в общем, чтобы, ну, мы это понимаем, чтобы быть физически сильными, там, трудиться где-то, пахать, я не знаю, вот, бороться, сражаться, воевать. Ну, надо хорошую такую пищу есть. Мясо там, такое, чтобы было, хватило. Но если, наверное, уже надо как-то успокоиться и перестать бороться, воевать с кем-то, а скорее искать какого-то мирного решения, разумного, такого согласного, то надо какую-то более мягкую пищу есть, удалиться от мяса, от тяжелых каких-то продуктов и что-то такое растительное. Вот такой пост, конечно, это влияет. А как же? То, что мы едим, ну, я думаю, что кто постился по-настоящему, согласится со мной, что ну, уже даже в первую неделю поста, уже, когда мы удаляем тяжелые продукты из своего рациона, ну, как-то бывает трудно так, значит, держать, но потом какое-то облегчение наступает, и мы поспокойнее становимся, более такими сдержанными, более умеренную жизнь проводим. Ну, я думаю, что всякие можно заметить. Но и к тому же вот в древности даже скверным почитались определенные виды земноводных, других животных. Вот в древности, помните, как с Корнилием, с Петром, когда ему вот на полотне таком спускается с неба разные земноводные, которые считались нечистыми, скверными животными, но то, что Бог излечил, то человек пусть вкушает. Но это отдельный как бы так разговор, но просто как пример того, что действительно было отношение к некоторым продуктам, как к тому, что нельзя в пищу употреблять, чтобы не оскверниться. Ну вот, евангельское, новозаветное, это же определение не то, что входит внутрь человека, оскверняет его, а то, что исходит из сердца человеческого. Вот где бывает скверно.
Это слова, мысли и действия.
Конечно, человека. И действия, да, именно действия. Ну, начинается все с какого-то помысла, потом облекается в слова, и в конце концов наступают действия. Ну, такова природа, в общем, всякого зла, которое появляется в этом мире. Оно исходит вот от скверны, которая в сердце человеческом. Поэтому, удаляясь от каких-то продуктов таких тяжелых, и, может быть, это помогает до определенной степени удержаться от такой скверны. Хотя, конечно, мне скажут, что вот замечали и обратное, что когда, допустим, кушают таких привычных продуктов, то поначалу какое-то возникает даже раздражение и гнев вот, может воспылать. Ну, вот тоже еще один показатель, который говорит нам о том, что не все в порядке с нами. Ну, пост помогает. Как любая болезнь, сначала бывает вспышка, какой-то, значит, пик болезни, а потом наступает исцеление постепенное. Так и в духовной жизни тоже все это происходит постепенно, а не сразу. Не значит, что если мы сколько-то день, два, три мяса не едим, и вдруг вместо того, чтобы испытать облегчение, мы одно только раздражение. На всех нас, все нас начинают как-то выводить из себя, особенно кто поближе к домашней, там, супруга, или дети, там, вот они все время не то, что делают, вот они там, вот я пощусь, а вы тут, вот хоть посмотрите, посмотрите, хоть подумайте, что... Начинает такое гневное поучение, назидание, которое, конечно, ничего хорошего не приводит.
Отец вот, Георгий, вообще, конечно, рождественский пост, он довольно длительный. Но вот правильно, что нужно уже сейчас как-то настраивать себя.
Ну, почему нужно? Ну, можно, конечно. Но пост есть само, это, сам пост это есть настрой, подготовка к празднику. Рождественский, значит, к Рождеству. Пасхальный или Великий пост, значит, к Пасхе. Или там, ну, вот и
вот он один есть. Из плюсов, отец Георгий, один из плюсов ноября, такого, кажется, мрачного осеннего месяца, но уже появляется рождественское настроение, предрождественское. Отец Георгий, мы должны уже остановиться.
Да, ну, прекрасно. Я думаю, что на сегодня хватит. Спасибо. Всем, кто слышал нас, кто был в эфире, задавал вопросы.
Отец Георгий, благодарю вас за то, что были с нами. Друзья, всего доброго, до следующей встречи.